Сегодня у нас интересный текст из Луки 11 главы с 29 стиха мы будем читать до 36. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: „Род сей лукав, он ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Прочитан нами текст, когда я его изучал, он перенес меня в то время, когда я только уверовал, в далекие 90-е годы. Тогда я, когда стал вникать в суть христианства и делать какие-то наблюдения о происходящем вокруг меня, сделал одну очень интересную заметку, что баптизм, в котором я нахожусь, в некоторых моментах характеризовался поиском знамений, поиском особых знаков, особого стечения событий, слышания голосов или некоторые люди были увлечены толкованием снов. Возможно, отчасти я сейчас анализирую, глядя назад на то время, то, что было давно достаточно. Возможно, отчасти это было влиянием восточного мистицизма, наполнявшего православие, где авторитет мистического опыта превосходил авторитет Писания. Возможно, это было результатом неправильного толкования Писания, где тексты, которые описывали что-то сверхъестественное, путем каких-то логических манипуляций превращались из описывающих текстов, описательных, в предписывающие. То есть происходило какое-то событие, вы читали о нем, но вдруг это описание путем каких-то манипуляций превращалось в предписание для всей церкви, которая находилась тогда. Но нужно сказать, что я не помню какого-то злоупотребления этим, хотя я уверен, что оно было. Обычно это встречалось в одном вопросе. Поиск Божьей воли. Поиск Божьей воли в принятии глобальных решений. Вопросы из такого разряда: на ком жениться или за кого выходить замуж, в какой университет поступать. Я вспоминаю эти истории про молодых людей, которые приходили на трамвайную установку, они выбирали между двух сестер в церкви, и вот они ждали, какой трамвай придет, к той он и поедет и сделает предложение. Это был для них знак, это был ответ. Я вспоминаю те ситуации, когда люди писали названия университетов и складывали их в мешочек, и потом они молились и вытягивали, и старались туда поступать. Ну, или были не очень рады, и каким-то образом они это все переделывали. Они пытались найти Божью волю. Некоторые ее находили, и потом не знали, что с этой волей делать, или как от нее избавиться. Потому что чаще всего вот такие вот мистические ощущения, такие манипуляции, они трактовались в сторону своих желаний, которые у тебя были. Нужно было подтвердить мое сильное желание, но нужно же как-то, чтобы это все выглядело благочестиво. Трамвай пришел тот, все, я рад. А идет не тот, я отошел от остановки и жду следующий, как говорится. И я помню самый последний случай, где я соприкоснулся с этим в моей жизни. Один мой знакомый молился, он искал Божьей воли касательно конкретной девушки. И в церкви была, знаете, такая среди молодежи новогодняя игра «Тайный друг», где ты вытягиваешь имя человека, и ты даришь ему подарок, и никто не знает, кто кому подарил, но зато все как бы с подарком. Ну, у кого-то был хороший, у кого-то не очень, и некоторые расстраивались. И представьте себе, нужно было вытянуть одно имя примерно из 100 человек. И он молился, что если он вытянет ту самую, о ком он думает, то это значит точно Божья воля. И представьте, одно из 100, одно имя из сотни. Представьте себе, он вытягивает это имя. И знаете, Новый год прошел, подарки подарены, прошел уже январь, прошел февраль, прошел март, и он ничего не делал. Я подумал, что-то он ничего не делает. Я пошел и сделал ей предложение, и сейчас она моя жена. И это было последний раз в моей жизни и в его жизни. Он благословенный служитель, благословенный брат, у него благословенная семья. И я всегда удивляюсь, что мы милостью Божией как-то прошли эти 90-е и начало 2000-х, не совершив каких-то глобальных ошибок. Я назвал эту практику «сильное желание знать волю Божью, но слабое желание искать ее в Писании». То есть верующие желают знать волю, но ищут ее не там, где Бог ее открыл. С приходом более точного понимания принципов Писания такие практики ушли. Ну или уходят. Иногда я знаю, что я слышу, где-то встречаются, но слава Богу, что это не мейнстрим в нашей церкви. У нас так не учат. У нас учат, что зная открытую Божью волю, открытую в Писании, воля Божия есть, чтоб покаялся человек, воля Божия есть, освящение ваше. Вот есть открытая воля Божия, и теперь в этих рамках ты начинаешь принимать решения в этих вопросах. Потом я заметил и другой срез этой темы. Когда стал углубляться в изучение Писания, мы видим немного другую картину. Когда верующие люди, они знают волю Божию, но сомневаются в ней, тогда сам Бог дает им какой-то знак или знамение. Вы знаете, главным примером, наверное, этого является Гедеон, четвертый большой судья, о котором говорится в книге «Судей». Вы знаете, что там есть 7 больших судей, последний – это Самсон, а четвертый, который посредине – это Гедеон. И, конечно же, мы говорим, что Гедеон – это муж веры, который исполнил все, что необходимо. Но что интересно, Писание называет его мужем веры. И с одной стороны, мы видим, как он слушается Бога, но в какие-то моменты он начинает проявлять неверие и просит Бога о том, чтобы он как-то подтвердил то, что он ему повелевает. Если вы помните, он начинает просить вот эти, делать эти знамения шерстью, чтобы там было влажно, а вокруг сухо, а потом вроде все случилось, а потом, а давай еще разок, вот еще раз и еще. Хорошо, мы знаем, есть Гедеон, и вы заметите, что Гедеону в книге Судей дается Богом двойная оценка. С одной стороны дается положительная оценка, с другой стороны с него начинается отрицательная оценка действий. После него все три судьи, последующие завершая Самсоном, всем им дается отрицательная оценка. До него три судьи, им дается положительная оценка. Заметьте, на нем происходит этот слом. Другой человек, о котором мы встречаем в Писании, это Моисей. Помните, Бог ясно ему является в горящем кусте, и он ему говорит, ты должен пойти и сделать вот это и вот это. Он начинает немножко сомневаться, и Бог говорит, вот будут тебе специальные знаки, знамения. Какие? Посох превращается в змею, и обратно рука покрывается проказой и снова исцеляется. И что происходит с ним? Он после этих всех знамений говорит, слушай, ну пошли все равно кого-нибудь другого. Помните, и Господь в милости терпит своего служителя, так же, как он и терпел Гедеона. В нашем Евангелии от Луки мы тоже видим благочестивого человека, который получил очень ясное Божие откровение. Ангел Господень явился ему, но тот сразу ему не поверил и получил знамение, что он будет нем, пока у него с его престарелой супругой не родится Иоанн Креститель, и имя ему Захария. Мы видим благочестивого человека. На самом деле мы уже понимаем с вами роль настоящих чудес и знаков. Все эти знамения были средством подтверждения подлинности откровения, которое давал Бог. Мы видим, как в Евангелии от Луки и в начале книги Деяний все наводнено чудесами, но к концу жизни апостолов эти чудеса уходят. Они уже не могут исцелять, они уже много молятся друг о друге и начинают умирать. Почему это происходит? Потому что заканчивалось написание откровения. Если некто заметил, если вы соберете все чудеса, которые есть в Библии, вы получите всего лишь три больших периода, которые есть. Это периоды исхода, когда Моисей творил очень много чудес, и вы увидите там большая концентрация чудес. Второй период – это Илия и Елисей, когда эти два пророка творили очень много. И третий период, который мы видим в Библии, это как раз Христос и апостолы. Но если вы, зная, что есть такие три периода, узнаете, уточните даты всех книг Библии, когда они были написаны, то вы придете к такому просветлению. Оказывается, что все книги Библии написаны примерно в эти периоды или где-то рядом с ними. То есть чудеса были средством подтверждения откровения, авторитетности откровения. И когда откровение было завершено, полный авторитет дан здесь, чудеса ушли. Чудеса подтверждали авторитетность вести и вестника, который провозглашал Божие откровение. Чудеса и знамения подтверждали высочайший авторитет Писания. И чудеса как норма жизни церкви ушли, когда канон Писания был завершен, так как только Библия обладает наивысшим авторитетом. И заметьте, как только в наших глазах авторитет Библии падает, мы начинаем искать чего-то мистического. Как только в наших глазах авторитет Писания начинает падать, мы начинаем искать какую-то мистику. Но вот что интересно. Чудеса поднимали авторитет Божьего откровения только в глазах верующих людей. Или, используя язык Луки из книги Деяний, тех, кто предуставлены к вечной жизни. Они не имели эффекта в глазах неверующих. То есть, или они не имели положительного отклика в глазах неверующих людей. Вспомните, например, фараона, который видел чудеса, глобальные чудеса. Такого не было и потом долго еще не будет, как говорится. Будут вспоминать об этом еще несколько поколений. И что он? Уверовал? Он не уверовал. Посмотрите на людей, которые шли через пустыню. Они видели, вышли из Египта, видели, как море расступилось, прошли посредине моря, видели, как Бог идет с ними в столбе облачном или огненном. И они уверовали? Кости их полегли в пустыне. Знаете за что? За неверие. За неверие. Вспомните Ахава и Изавелии, да и весь Израиль, в глазах которых творили, на глазах у которых творили чудеса Илии и Елисей. Много ли уверовало тогда народа? Был остаток, если помните, который Бог хранил, но основная масса людей, которые знала, что «Ой, эти люди воскрешают людей», или уехал на огненной колеснице на небеса, двойная сила сошла на Елисея, и они все равно не веровали. Это все подводит нас к главной идее нашего отрывка, обозначенной одной фразой в 29 стихе. «Род этот злой» или «род этот лукавый», как здесь сказано. Этот текст можно неправильно понять, если мы упустим контекст. Мы с вами находимся в событиях, которые случились по пути в Иерусалим. Мы знаем, что 9 главы 51 стиха начинается большой раздел книги Евангелия от Луки, когда Христос решается идти в Иерусалим в последний раз. Он идет туда на крест, на Голгофу. Это ключевая дорога во всем повествовании Луки. Мы знаем, что он написал Евангелие от Луки и книгу Деяний. И сейчас Христос идет в Иерусалим, несет весть, и оттуда потом вся весть пойдет до края земли, до Феофила, достопочтенному, которому было написано эти книги. Как мы с вами видим, что в 11 главе, если вы посмотрите в самое начало, все учение Христа, которое мы сейчас читаем, истекает из просьбы учеников: «Научи нас молиться». Они видят, что Христос молится, и они говорят: «Научи нас молиться». по пути в Иерусалим, они обращаются к нему, и он дает им определенное учение. Мы с вами как-то говорили об этом, что сначала он им показывает молитву «Отче наш», но показывает, что эта вся молитва построена на Божьем характере. И потом он в этом своем учении сужает свое мышление до одного качества Бога, что Бог, Он добрый Бог, Он благой Бог. И вдруг завершается это учение для учеников такой фразой, Луки 11 глава, 13 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Это какое-то удивительное и, кажется, неожиданное заключение. Вдруг Иисус Христос в окончании вот этого учения о молитве говорит о том, просите, и Бог даст вам Духа. То есть мы с вами пришли к такому выводу, что Дух Святой – это величайшее проявление Божьей благости, которое может дать Бог людям на этой земле. Последующая история – и вытекающие из нее учения проясняют все, что здесь происходит. Посмотрите на 14 стих. «Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился». 15 стих. «Некоторые из них говорили, он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского». И 16 стих. «А другие, искушая, требовали от него знамения с неба». В прошлый раз, где-то примерно почти ровно 3 месяца назад, в феврале, мы с вами рассматривали его ответ на 15 стих, когда люди предполагали, что он изгоняет бесов силой Вельзевула. Здесь он не называет Лука, как это называют другие евангелисты, но это, помните, мы с вами говорили про хулу на Духа Святого. И все, что... От 17 стиха до 28 стиха все посвящено этой теме. Мы с вами сделали важное заключение. То, как вы относитесь к Духу Святому, его неоспоримым свидетельством определяет вектор вашей жизни. То есть если Святой Дух – это самое яркое проявление Божьей благости, которое может встретить человек на земле, то, как вы относитесь к Святому Духу, определяет вектор вашей жизни. Мы с вами говорили, что ваше отношение к свидетельству Духа определяет, к какому царству вы принадлежите, к царству сатаны или к царству Божию. Ваше отношение к свидетельству Духа определяет подлинность свободы, в которой вы стоите. Слово «свобода» – это такое драгоценное слово для народа, который живет здесь. Подлинно ли вы обладаете той свободой, которую дает Христос? Ваше отношение к свидетельству Духа определяет подлинность счастья. Если вы посмотрите, там, когда женщина прерывает его учение и говорит о том, что кто блажен. Он говорит, те блаженны, кто знают волю и исполняют. Подлинное счастье, вот оно в чем. И оно только возможно с помощью Святого Духа. Если вы хотите себе это напомнить, это где-то есть еще у нас на сайте, вы можете это послушать. Все это было ответом на возражение в 15 стихе. Теперь же Христос переходит к второй претензии, записанной в 16 стихе этой главы. Люди, видя, как он изгоняет беса, начали искушать его и требовать знамения. И все, что сейчас мы прочитали, это ответ на их претензию. Ответ на их претензию. Продолжается та же самая тема, что Дух Святой – это величайшее проявление Божьей милости, но теперь оно преломляется особенным образом. Дух Святой – это величайшее проявление Божьей благости, так как только Дух Святой может восполнить величайшую нужду человека. Только Дух Святой может дать веру в Иисуса Христа. Посмотрите, весь этот текст посвящен описанию природы людей. Все, что здесь мы прочитали, говорится о состоянии людей. Здесь есть ключевое утверждение. В 29 стихе мы читаем, когда Христос начал говорить, Он говорит, «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамени не даст ему». В оригинале этот текст звучит так. «Род этот есть род злой». Слово «лукав», оно как будто бы сразу говорит о том, что как будто бы обманывают или что-то. Но само слово, которое стоит за этой характеристикой, оно подразумевает, что оно злой, плохой, лукавый. И это слово, оно еще раз встречается в нашем тексте, когда он будет говорить про зрение или про око. Слово «род» можно перевести как «поколение», конкретное поколение людей, которые жили во времена Иисуса Христа. И вы скажете: «Это не про нас». Это же про них, это же точно не про нас. Зачем нам сейчас, вот что мы можем извлечь из этого текста? Но если пораскинуть мозгами, то мы придем к выводу, что именно это поколение является ярчайшей демонстрацией человеческой греховности, присущей всем людям, которые жили до этого поколения или будут жить после этого поколения. Но подумайте, жить во времена событий исхода. Представьте себе, что вы перенеслись туда, и вы живете в народе израильском во времена событий исхода, и вы созерцаете все эти великие чудеса. И вы думаете, ну как здесь можно не уверовать? Да, сейчас вы назад читаете эту историю и думаете, вообще, когда тьма пришла, а в народе израильском нет, когда в Египте погибли все первенцы, когда вы идете и смотрите, как море расступилось, как здесь можно не уверовать? Думает, ну, может быть, еще более воодушевляюще жить во времена Илии и Елисея, когда происходили все эти чудеса, когда вы знаете, что там воскрешаются люди, когда уходит живьем, человек ушел на небо. И у нас это должно, как-то вопросы какие-то в голове должны возникать. Как так? Грешник поднялся на небо в присутствии Божие. У нас почему-то не возникает такого вопроса, но когда-то мы должны были об этом задуматься. Но все равно было мало уверовавших, как и во времена исхода. Но подумайте, что вы живете во времена, когда Христос, Бог во плоти, ходит по земле. Вот это поколение. Это наивысший пик проявления Божьей славы. То, что мы можем знать о Боге, мы можем узнать, как все люди, через природу, но это лишь мы можем предположить, что есть Творец, и этого знания достаточно для осуждения, как говорит нам послание к римлянам. Мы говорим, что Бог дальше дает нам особое откровение, это откровение о Боге. Писание – это книга, где Бог сам раскрывает свой характер. Но представьте себе, в самой этой книге есть особый момент – где Бог, личность Бога Отца явлена всем людям. Это когда Христос пришел на эту землю. Писание очень ясно говорит, что Бога никто никогда не видел, но Сын, сущий в недре отчим, Он явил. То есть, кажется, что этим людям было проще всего уверовать. Проще всего уверовать. Потому что спасение, Бог, вот Он, с тобой рядом. Но что показывает нам это поколение? Оно показывает нам всю глубину греховности людей. В момент максимального явления Божьей славы людям, в этот же самый момент была явлена вся глубина человеческой греховности. Момент славы Христа показал полное бесславие людей. Когда до спасения можно было дотронуться рукой, они не пошевелили и пальцем. И этот род, он показывает, представляет всех людей, которые жили до и которые живут после. Они были максимально близко к спасению, но они не захотели к нему прикоснуться. Чуть раньше Лука уже начал нам представлять это поколение. Мы видим использование фразы «род сей», оно уже встречалось в этом Евангелии несколько раз, и всегда это был контекст неверия и зла. Посмотрите Луки 7 глава 31 стих. «Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? Или и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». И он теперь проясняет. Он говорит: пришел Иоанн Креститель, с одной стороны, ни хлеба не ест, ни вина не пьет. И они говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, он говорит о себе. Он ест и пьет, и говорите: вот этот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. То есть вот это обжора, и он им не подходит. С одной стороны, есть Иоанн Креститель, теперь есть Христос, И он говорит, не тот им не подходит, не этот им не подходит. И оправдана премудрость всеми чадами его. Далее он чуть позже, он скажет, Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас». Помните, когда уже привели к нему изгонять беса. Это поколение, как сказано здесь, род этот, доказало, что ни один человек не способен прийти ко Христу сам. Нужно особое Божье действие, действие Духа Святого. Итак, Дух Святой – это величайшее проявление Божьей благости к людям. Почему? Потому что только Дух Святой может восполнить самую главную нужду людей, может дать веру во Христа Иисуса. К этому заключению легко прийти, когда мы пройдем путь изучения этого отрывка. Я назвал этот путь, знаете, как... Просто красиво решил назвать, потому что долго думал, как же разбить этот отрывок и как же через него пройти. Путь от сладкой лжи к горькой правде. Первые 4 стиха это будет сладкая ложь, и последующие 4 стиха это будет горькая правда. Хотя они здесь, это достаточно условно перекликаются. Просто чтобы запомнить, вдруг вы где-то будете с чем-то соприкасаться сладким или горьким, вы, надеюсь, вспомните то, о чем мы говорили. Итак, смотрите, сладкая ложь, первые 4 стиха. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, род сей лукав, он ищет знамения». И знамень не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и сын человеческий для рода сего». Дальше он говорит про царицу и про ниневитян. Сразу же возникает вопрос, в чем же здесь обман? Почему ты решил назвать этот пункт «сладкая ложь»? В чем же здесь обман? Он начинает задумываться. Христос говорит, этот род злой, почему? Потому что он требует знамения. То есть он ищет знамения. Они думают, что если Христос покажет что-то такое этакое, особенное, приведет им достаточно доказательств, что он Сын Божий, то они, увидя эти доказательства, уверуют в Него. Чувствуете, в чем обман? Вернее, даже лучше сказать, самообман. Почему я называю это сладкая ложь? Люди думают, что во Христа уверовать легко. Мы-то способны, но ты нам не даешь повода уверовать. Мы-то готовы, понимаешь? Но ты нам еще не доказал, что ты подлинный Мессия. Но это лютый самообман. Это не какое-то праздное утверждение, дай нам знак или знамение в принятии решений поиски Божьей воли. Нет. Мы видим, что у Луки в Евангелии есть четкие параллели. И самым первым, кто просит сотворить чудо в Евангелии от Луки, чтобы Христос доказал, что он Сын Божий, знаете кто? Это дьявол. Посмотрите. «И сказал ему дьявол при искушении». Мы знаем в 4 главе. «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». То есть он просит его совершить чудо. Люди часто забывают, что иногда прошение каких-то знаков свыше ставит их в один ряд ни с кем иным, как самим дьяволом. И это ужасный самообман. Весь ближайший контекст – изгнание беса. Христос только что сейчас совершил чудо. Кажется, этого достаточно, чтобы подтвердить его божественность. Он только что сейчас изгнал беса. Но они считают, что Христос в одной упряжке с дьяволом, и он изгоняет бесов силой Вельзевула. Но по иронии Луки мы видим, что эти люди обманывают себя в чем? Что не Христос в упряжке с дьяволом, а они сами с ним в упряжке. Они находятся с ним. Христос продолжает. И знамение, 29 стих, не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. В ответе Христа видна суть их претензии. Эти люди хотят чего-то более однозначного в их понимании, что точно можно истолковать как Божие деяние. Не вот эти вот изгнания бесов, которые он сейчас тут демонстрирует, которые можно делать и бесовской силой. То есть они видят чудеса, они признают, что это чудеса. Но что происходит? Христос еще сотворит множество чудес, демонстрирующих его божественность. Но в глазах этих людей эти чудеса не имеют никакого значения. Ничего они им не доказывают. Проблема не в чудесах, а проблема в восприятии и толковании этих чудес. В этом и кроется обман. С одной стороны, думать, что тебе необходим всего лишь один ясный знак, одно ясное доказательство. Вот докажи мне, и я смогу уверовать, и я уверую в тебя. И ты, ну ты не доказываешь. Я хочу обратиться к тем, кто еще не верует в Иисуса Христа и так думает. Может быть, вы находитесь долго в церкви и думаете, ну я всегда успею. Я всегда способен это сделать. Писание показывает, что вы не способны. И если Бог призывает вас сейчас, нужно идти к Нему. Я всегда вспоминаю Джон Чарльз Райла, который говорил, что то же солнце, что делает мягким воск, делает твердым глину. Всякий раз, когда вы соприкасаетесь с ясным свидетельством Духа, вы всегда уходите измененным, но либо ожесточенным твердым, либо подчинившись Ему мягким. Иногда мы, как верующие люди, верим в эту сладкую ложь. Когда смотрим на наших родных и близких, думая, что нашим неверующим родственникам нужно просто немного доказательства, им нужно немножко больше информации, какое-то одно очень ясное свидетельство, им нужно встретиться вот именно с этим благочестивым человеком, попасть на проповедь Пола Уошера. Я слышал несколько таких утверждений, когда люди верили, что их дети обязательно покаятся, если они попадут на проповедь Пола Уошера. Знаете, они попали на проповедь, даже трижды, наверное, и не покаялись. И они, мы иногда привязываемся к каким-то людям, знакам, думая, что они изменят людей. Ничего не изменят. Они не уверуют. Это сладкий самообман. Никакое чудо, самый благочестивый человек, самое ясное доказательство подлинности веры не способно обратить человека ко Христу. Мы можем, я могу эту тему очень долго продолжать. Я, например, встречал, эту логику можно перенести вообще в практику христианства, где мы видим, например, я видел, как люди не хотели приносить своего ребенка на благословение, если там не будет определенного служителя, который должен обязательно благословить. Не встречали такого? Я не хочу креститься, поскольку должен приехать вот этот человек. Вот если он меня покрестит, то жизнь наша христианская, духовный рост пойдет семимильными шагами. Или там нас будет сочетать самый великий служитель, Павел Павлович, например, и мы будем сиять всю жизнь так же, как Павел Павлович. Ну, это я так, то, что вспомнил. На самом деле мы очень часто начинаем думать таким самообманом, привязываясь к людям, а не к действию Духа. Привязываясь к каким-то чудесам, каким-то событиям, а не возрастаем в зависимости от Духа. Это самообман. Это проявление такой логики. Вернемся к нашему стиху. Возникает резонный вопрос. А что это за знамение пророка Ионы, которое ставится в противовес другим чудесам, которые не дадутся этим людям? То есть Христос творил еще очень много чудес, но ни одно из этих чудес, оно не обращало этих людей. Но вдруг он говорит им, даст знамение пророка Ионы. О чем он здесь говорит? И как это соотносится с этим поколением? Чем это знамение отличается от других чудес Христа? Кажется, что все просто. Я вспоминаю проповедь, когда Сергей Ланге проповедовал, он по Евангелию от Матфея, по 12 главе. Очень интересно, что 12-13 глава, это как раз, 12 глава, это как раз переломный момент в Евангелии от Матфея, где двери спасения для израильского народа закрываются навсегда для того рода. Если вы будете изучать Евангелие от Матфея, то вы заметите, что 12 глава – одно из самых важнейших, что происходит там. Я помню, когда он это проповедовал, посмотрите на этот текст. Но он сказал им в ответ то же самое. «Род лукавый и прелюбодейный», то есть у нас есть какая-то добавочная характеристика, «ищет знамение, и знамение не даст ему, кроме знамени Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд, и потом, говорит, царица Савская, да, царица Южная, она тоже восстанет. То есть у Матфея перевернуто чуть-чуть. И вроде бы все понятно, что это за знамение такое. смерть и воскресение Христа, как здесь сказано у Матфея. Но у толкователей, изучающих Евангелие от Луки, у меня немножко возникла проблема, когда я читал текст Евангелия от Луки. Представьте себе, что Евангелие от Луки, оно же написано уверовавшему язычнику, достопочтенному Феофилу. У меня был вообще вопрос, он когда-нибудь читал книгу пророка Ионы? И представьте себе, ну кажется, ему-то надо бы сейчас было бы объяснить, что это за знамение пророка Ионы. Но он ему не объясняет. И он просто ему дает вот так вот знамение пророка Ионы, и сразу у нас царица Южная и Ниневитяне. И начинается уточнение, начинается какая-то мыслительная деятельность. Что же здесь происходит? Цель Луки, с одной стороны, показать, как весть и сила от Иерусалима, ну, весть Евангелия и сила, Святой Дух, как они дошли до Рима, и показать основание того учения, в котором был наставлен достопочтенный Феофил. Мы не знаем, знал ли он про книгу пророка Ионы, в отличие от адресатов Матфея. Например, адресаты Матфея – это евреи, тоже только уверовавшие евреи, которых он утверждал в том, что Христос по Писанию обещанный царь и Мессия. И кажется, что здесь по-человечески нужно было бы объяснить, но Лука этого не делает. Если вы никогда не читали книгу пророка Ионы, а может быть, есть здесь те, которые не знают, что происходит в книге пророка Ионы, когда вы прочитаете повествование Евангелия от Луки, то вы придете к заключению, что знамением является сам, либо сам Иона, либо его проповедь, если не дать вам объяснение. И я скажу, что нам нужно совместить то, что говорит Матфей, и то, что делает Лука. Все зависит от их целей. Знамением на самом деле пророка Ионы является и его пребывание в рыбе, и его проповедь. Только один делает акцент на одном, другой делает акцент на другом. Хотя Матфей, он сразу соединяет и пребывание в рыбе, и проповедь Ионы пророка. Матфей пишет с целью укрепить верующих иудеев в том, что Христос обещанный в книгах Ветхого Завета Мессия-Царь. И чудо смерти и воскресения Христа реально укрепляло веру уже уверовавших людей. Но контекст Луки делает акцент на проповеди, на вести о воскресшем Христе, вести о воскресшем Христе, что только через нее Дух Святой дает спасающую веру во Христа. Подумайте вот на чем. Мы же знаем, что случилось с этими иудеями, когда они узнали о воскресении Иисуса Христа. Смотрите, Матфей нам это записал с 11 стиха 28 главы. «Когда же они пришли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем», то есть о том, что Христос воскрес, что они не смогли его удержать. Они говорят, реально свидетельствуют о том, что произошло. Что же делают эти люди, которым дано это знамение, неверующие? «И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как были научены, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Что они сделали? Они узнали о воскресении Иисуса Христа, пришли конкретные свидетели к ним. Уверовали ли они? Они не уверовали. Когда Лазарь воскрес, до этого Лазарь же воскрес, мы помним, что это было великое чудо, которое совершил Иисус Христос. Он достаточно в земле тоже полежал. Если вы помните, специально Христос сделал так, чтобы уже все поняли, что были убеждены, что Он умер. Уверовали ли они, когда Лазарь воскрес? Не, они не уверовали. Но что они сделали? Они захотели убить Лазаря. Вот оно неверие. Оно сталкивается с реальностью, с реальным проявлением божественной силы. Но что происходит? Оно не способно правильно истолковать это. Но с другой стороны, совершенно другой эффект был достигнут через проповедь Петра о воскресшем Христе, как только Дух Святой сошел на землю в новом служении. Посмотрите, как заканчивается проповедь, первая проповедь, которая прозвучала в церкви после ее рождения. 40 стих 2 главы. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал». И смотрите, злой род еще все здесь остается. «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Чудеса Христа не имели такого отклика в людях, заметьте. Но когда Дух Святой сошел и начал действовать, когда церковь появилась, когда начали звучать проповеди, что случилось? Мы видим, что через проповедь Бог начал возрождать людей из этого рода, которые собрались там в Иерусалим и которые распяли там Иисуса Христа. Подумайте над этим. Были и принявшие слово, но род развращенный никуда не делся. Мы точно знаем, что Богу не составляет никакого труда возродить любого человека только движением своей мысли. Он может сделать вот так, и человек будет возрожден. Но он избрал особенный путь посредством проповеди, основанной на слове, который дал Дух. И Дух Святой использует проповедь, ясное толкование слова. Для чего? Для того, чтобы возрождать людей. Вот это метод, который определил Бог. Вот почему воскресенье за воскресеньем с этой кафедры звучит ясное объяснение слова. Потому что, ну, если бы нужно было чудеса творить, была бы дана такая возможность. Но это не Божий путь. Божий путь совсем иной. Уникальная Божья мудрость. Последующие стихи только подтверждают это. Посмотрите 31 стих. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова». И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне, к которым Иона приходил, который являл свое знамение, восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Заметьте, как Христос разрушает все основания вот этой лжи, в которую они верили. Что они-то, когда придет Мессия, они-то первые уверуют. Потому что они находятся близко с храмом, они находятся близко с чем еще? Иерусалимом, со словом. Им было дано слово. Да, это преимущество, но это не гарантия. Смотрите, приводятся два примера. Царица Савская, ну мы знаем уже из истории, которая написана в Ветхом Завете, она пришла откуда, как здесь сказано? От концов земли. От концов земли. Она была язычница. Ниневитяне, они покаялись от проповеди Иониной. Но это тоже были те, кто разбили потом 10 колен Израиля, увели. Они их ненавидели ярой ненавистью. Но тогда мы знаем, что покаялось около 600, наверное, тысяч человек от проповедей Иониной. И заметьте, что здесь делается акцент на мудрости Соломона и на проповеди Ионины, не на каких чудесах, которые они творили. Только мудрость и проповедь, только слова, только слова. И этого уже было достаточно для их покаяния. И они, удивительно, что они покаялись. Но эти находятся здесь. И они думают, что они способны уверовать только благодаря тому, что они из избранного народа, они близко. Нет, это ложь. Это ложь. Глобальная ложь. Это самообман. В этих стихах мы подметим, что нет никакого упоминания о чудесах. Одна пришла послушать мудрость, другие покаялись от проповеди. И отвержение свидетельства слова, которое подтверждено чудесами было, это путь к осуждению. Тут сказано, они восстанут на суд. То есть, когда вы отвергаете ясное свидетельство слова, вы идете путем осуждения. Мы знаем, что можем посмотреть на Луки 10 главу, где говорится про Содом, что он бы покаялся, если бы в нем были явлены такие чудеса. Мы это, наверное, пропустим. Мы подведем черту. Для спасения нужно веровать во Христа, в Его путь спасения, который Он предлагает. Мы понимаем, что чудеса, по сути, не могут изменить природы человека. Они лишь являются подтверждением авторитетности вести Евангелия. Вот и все. Людям нужно слышать весть о смерти и о воскресении Христа, основанной на Писании. Но так мы видим, что это необходимо, но этого недостаточно. Нужно еще особое действие Духа, который использует эту весть и возрождает людей. Потому что мы видим, что многие люди слышали проповеди, правильные проповеди Евангелия, но не все обратились. Проповедь Евангелия необходима, но ее одной недостаточно без действия Духа. Что же делать? Возвращаясь опять к этому стиху 13 из 11 главы, когда он говорит: «Тем более Отец, благой Отец, даст Духа Святого просящему Него». Просите Духа для своих родных и близких, которых вы желаете, чтобы обратиться. Что им нужно? Им нужна ясная проповедь Евангелия, но им нужно особое действие Духа. Если вы переживаете за своих детей или родителей, за своих братьев, сестер, знайте, что им не нужно еще одно доказательство, еще одна теория, которая должна быть разбита. Да, это хорошо, это даже убеждает во многом верующих людей, но знайте, что у них проблемы с природой. Им нужно знать Евангелие, и им нужно особое действие Духа. И ясная проповедь Евангелия, и возрождающее действие Духа. Именно поэтому Христос продолжает, и дальше Он говорит нам горькую правду. Здесь все ясно в этих стихах, нужно просто добавить несколько комментариев. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте», читаю с 33 стиха, «ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Что-то из обычной практики. Вы знаете, у них тогда не было электричества. Ну и даже у нас сейчас, когда есть электричество, мы не прячем лампочку куда-то, знаете, мы ее зажгли и поставили ее под какой-нибудь горшок, чтобы никто не видел этот свет. Он говорит: нет. Он говорит: тогда зажигали свечу и ставили ее на подсвечники, чтобы она свечала. И заметьте, что здесь делается в 33 стихе акцент такой, что входящим путь в дом, входящим, то есть ее ставят при входе в дом. И дальше он переходит к самому человеку. Он говорит: светильник для тела есть око. То есть он говорит: все, что у вас внутри, оно входит через глаза. То есть вот свет проникает туда, к вам, через глаза. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Он говорит: слушай, как светильник освещает вход в дом, так и истина должна проходить через твое внутрь, и свет истины должен происходить в тело, через глаз. Но он говорит: слушай, посмотри, что внутри тебя. Посмотри, если у тебя там все темно, значит, у тебя проблема где? Не со светом проблема. Проблема где? Со зрением. И здесь очень важное, мы делаем опять замечание, что проблема не со светом, а проблема именно с способностью людей видеть и воспринимать этот свет. Если вы посмотрите, что этот текст, на нем можно еще чуть-чуть поразмышлять, я специально поставил вам такое смещение, что вы увидите, что когда он говорит: светильник для тела есть око, а потом он говорит: чисто, и завершает: чисто. А все, что посредине, он говорит: темно и зло. Как раз он, когда он здесь говорит: если око твое худо, он использует то же самое слово, что у нас говорится: рот твой лукав. То есть он уже начинает для них, они понимают соединение. Для нас они немножко разными словами переводчики напереводили. Если оно будет зло, твое око, он говорит, то и все будет темно. Такие конструкции евреи, греки, они понимали очень легко. Они говорили: все, что вот в центре, это главное. Все, что по бокам, это только то, что подводит к ним. Это такая, знаете, своеобразная воронка. И вот он говорит в центре. Он говорит: посмотри, что внутри тебя, твоя природа. Если это зло, ты знаешь, ты просто занимаешься, пытаешься фотографировать мир с закрытым объективом. Возьмите самый дорогой фотоаппарат, возьмите самую классную линзу, которая будет пропускать очень много света, но поставьте просто крышку на эту линзу, и какую бы красоту вы ни фотографировали, какой бы закат вы ни фотографировали, самое красивое время, знаете, какие у вас кадры будут всегда получаться? Черные. всегда будет темно. И здесь он использует этот язык. Он подтверждает то учение апостола Павла. Посмотрите, апостол Павел об этом много говорил. Например, в Коринфянам мы читаем, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Почему неверующие не воспринимают Слово? Он говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надо было судить духовно. Все эти разговоры для неверующих людей – это просто какое-то безумие. Это просто какая-то глупость. По одной простой причине – глаза их закрыты. Глаза их закрыты, в них находится тьма. Они не воспринимают этого. Или мы говорим о том, что неспособность людей усугубляется с действием сатаны. Еще посмотрите, если же и закрыто благовествование наше, то есть благая весть, когда они распространяют Евангелие, то закрыто для погибающих. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, используется та же самая идея слепоты, что умы их ослеплены дьяволом. Сами не способны, и еще дьявол ослепляет их умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Это величайший барьер, который человек сам не может преодолеть. Но представьте себе, Лука пишет это верующему человеку. И здесь обрывается история. Он не дает ему никаких пояснений. Какой вопрос должен возникнуть у верующего человека, когда он знает это? Когда он соприкасается с этой истиной? Задайте себе простой вопрос. Почему вы уверовали? Почему вы понимаете истину? Почему вы стремитесь слышать истину, читайте Писание. И оно не нечто чуждое для вас, но какое-то бывает даже дорогое в какие-то моменты жизни. Почему это происходит? Какой ответ будет? Что это Дух Святой действует в вас. Это свидетельство. Радуйтесь этому. Благодарите Бога за то, что только Он смог преодолеть этот барьер. Есть один стих, которые часто спрашивают у меня, и я объяснял его, и сейчас решил вставить его в переводе НРП. Посмотрите, когда апостол Павел говорит Коринфской церкви, «Так поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Божьего, не произнесет проклятие против Иисуса, и никто не признает, что Иисус есть Господь, как? Если это к этому не побудит его Святой Дух». То есть он дает ответ. «Вы исповедовали господство Христа только благодаря тому, что Дух Святой вас к этому побудил, и Он вас действовал. Благодарите Бога за это». Этот последний стих, 36, который здесь у нас есть, «Если же тело твое будет все светло и не имеет ни одной темной части», показывает нам, что, вот, знаете, переход от этой горькой правды переходит к сладкой, когда вы понимаете и осознаете, вот, к нечто сладкому, к сладкой истине, когда вы понимаете, что Дух Святой сейчас в вас пребывает, что Дух Святой сейчас в вас действует, и вы способны понимать истину. Стремитесь к истине, любите истину, не ищите каких-то мистических чудес. Вот высочайший авторитет, который изложен здесь. И вы способны понимать то, что здесь написано, и жить в соответствии с этим, как говорит апостол Павел. Он здесь говорит, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, он говорит в Коринфянам. Как мы можем жить? То, что апостол Павел написал, будучи там у Феофила, сидя в тюрьме, посмотрите в Ефесянам, этим текстом я хотел бы завершить. Посмотрите, что он говорит. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истины. И он говорит, испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Вы теперь способны так жить. Наслаждайтесь жизнью, которую дает Дух, потому что мы знаем, что Дух Святой – это наивысшее проявление благости, которое Бог являет нам. Потому что только Он может восполнить величайшую нужду любого человека на этой земле. Он дает веру в Иисуса Христа. И когда вы оказались здесь, вы способны понимать истину и жить по духу. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Тебя благодарим за Слово Твое. Благодарим Тебя за то, что Ты чудесным образом когда-то коснулся наших сердец, и это Слово стало нам понятно. Мы славим Тебя за Твою мудрость и за Твое устройство этого мира, где вся слава всегда возвращается к Тебе, Боже. И мы хотим Тебя прославлять. В нашем свидетельстве к неверующим людям дай нам ясно понимать предпосылки, которые есть. Дай нам ясно понимать, что они не нуждаются еще в дополнительной информации, но они нуждаются в понимании Твоего Слова, Евангелия и в действии Твоего Духа. Я молю Тебя, касайся наших неверующих, родных и близких, о которых мы взываем каждый день. Они, может быть, уже много раз слышали Евангелие, но мы ожидаем Твоего действия, Твоего Духа. Мы молим Тебя, чтобы Ты помог нам не только знать эту истину, но и жить, как верующие люди, в соответствии с ней, жить, как чадо света. Научи нас удаляться на протяжении всей нашей жизни от всех дел тьмы и поступать так, как Ты даешь нам силу через Духа. Да будешь Ты прославлен во всем, что мы говорим, делаем или мыслим. Великий Бог. Аминь.